Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость Николай Михайлович Воронов. Он занимается с ребятами из Братства православных следопытов. И сегодня мы хотим взять у него интервью, потому что знаем, что он имеет опыт и умеет воспитывать мальчишек. Именно сейчас это очень актуально. Со мной интервью берет Артем Катырев. Он юный корреспондент Братства православных следопытов. Здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Добрый день.
Во сколько лет вы начали заниматься туризмом?
Дело в том, что и можно смело сказать, что я родился в палатке. Мой отец и мать моя, они были педагогами, мать была географом, отец биологом. И они всю свою жизнь, отец мой, занимался тем, что обучал детей туризму. И поэтому я с самого раннего возраста был связан с этим достаточно интересным видом спорта и видел, как проходили соревнования взрослых ребят, как, значит, интересно проходила борьба, это всегда было захватывающе, и у меня были очень яркие впечатления, которые я сохранил на всю жизнь и впоследствии стал заниматься активно туризмом.
Николай Михайлович, захватывающая борьба. Где, в чем может проявиться азарт туриста? То есть на соревнованиях это что, кто быстрее поставит палатки или кто быстрее переберется через реку? Что вот зрелищного, захватывающего?
В этом? Совершенно верно. Особенно интересно, когда группа туристов преодолевает полосу препятствий. То есть когда они проходят над горной рекой, тянут переправу. Это настолько красивые аспекты туристической деятельности вообще, что, конечно, они остаются на всю жизнь. Когда туристы демонстрируют приемы, как спасать, например, человека, который неожиданно оказался в ледяной воде, как это делать быстро, грамотно.
Отлично, у вас такая семья биологов и туристов. А тогда вы можете ответить, а примерно сколько раз вы ходили в походы?
Нет, конечно, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я всю свою жизнь фактически ходил в походы, но наиболее крупные экспедиции, их, конечно, было не так много. Одна из них – это восхождение на Эльбрус на полярных лайках. Экспедиция была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Я готовил ее по части снаряжения и сам участвовал в этом восхождении.
Получается, что в этом восхождении роль играют и полярные лайки большую, наверное. То есть для вас животные, собаки, те, кто участвует вместе с туристами в походах, и жители леса, они друзья или враги, там надо кого-то опасаться? Или вы научились уже понимать и знать, как нужно с ними обращаться, и чтобы не попасть в какую-нибудь нехорошую историю?
Да, хороший вопрос. Конечно, человек, имеющий какое-то хотя бы небольшое духовное знание, он должен понимать, что его окружает мир живой природы. И каждая сломанная ветка, каждая срубленная травинка, это не приводит нас к благочестию, а наоборот уменьшает его. Мы должны в течение жизни научиться любить все то, что нам подарено Богом, и сохранять это для своих детей, для тех, кто придет после нас. Это очень важно.
А как лайки все-таки переносили вот это путешествие, восхождение, которое вошло в Книгу рекордов? Они все-таки маленькие, слабенькие по сравнению с людьми.
Собаки, конечно, не имеют такого разума, как у человека, который рождается для того, чтобы, преодолевая в жизни прежде всего самого себя, трансформировать свою душу и в конечном итоге прийти в своем сознании и по факту к любви к Богу. А собаки, они живут по другим принципам, и они стараются, когда попадают в какую-то непонятную для них природу или обстановку, они стараются из нее выйти. Поэтому восхождение на полярных лайках, оно является достаточно сложной задачей, в которой надо все время собак, ну, удерживать для того, чтобы они не начали бесконтрольный спуск.
Артем, я понимаю, что занятия еще только начались, но, может быть, у тебя есть какой-то свой личный опыт, или ты как-то вот думаешь, давай мы тебя спросим, а Николай Михайлович скажет, правильное или неправильное решение. Вот ты пошел, допустим, за грибами и оказался один в лесу, и уже темнеет, ты не знаешь, куда идти, ты заблудился. Твои действия, ну, допустим, поздняя осень или такая ранняя, но уже холодно-прохладно. Что в первую очередь нужно делать и как ночевать, что ты вообще будешь предпринимать? Вот тебе 11 лет, насколько нам известно, да?
Ну, если еще вечер только если вечер только начался, а ушел ты еще недалеко, то надо постараться вернуться домой. То надо посмотреть, с какой стороны. Но надо всегда перед тем, как уходишь в поход, посмотреть, ну, куда ты идешь, на север, на юг. А потом посмотреть на мох. Мох растет с северной стороны, а не растет с южной. А дом получается противоположный. Если ты уже окончательно заблудился и просто не можешь найти, то первым делом надо развести костер. Потом надо из листьев, ну, сделать палатку, переночевать и дальше уже продолжать действия делать.
Николай Михайлович, как оцениваете действия?
Я оцениваю действия на 5 баллов, потому что именно так учат современных детей действовать в экстремальной ситуации. Но в сущности я даю детям другой опыт, другие знания. Первым делом я учу детей обращаться в такой ситуации к своему ангелу-хранителю и благодарить Бога за то, что Он послал эти испытания. С духовной точки зрения это очень важный шаг. Это означает, что человек принимает эту ситуацию осознанно уже. То есть он не просто мечется, пытаясь выйти. Если он принимает эту ситуацию осознанно, то и ангел-хранитель, и Господь, они начинают ему помогать из этой ситуации уйти. Потому что мы знаем, что любая ситуация в жизни нашей, которая приходит для нас как нестандартная, она является для нас экзаменом, который мы должны сдать. А сдать мы должны, можем его только осознав, а что произошло. Поэтому очень важно в течение всей жизни всегда задавать себе вопрос, почему это со мной произошло. И обязательно искать ответ. Вот эта аналитическая работа, это со мной произошло потому-то. Когда человек это разбирает, это означает, что больше эта ситуация с ним никогда не повторится. Если он этого не делает, начинает нервничать, ругать, обвинять кого-то, это означает только одно, что он данный экзамен не сдал, и ситуация обязательно будет повторяться.
Все-таки чисто технически вот говорят, что лучше человеку оставаться на месте, особо не кружить, раз он уже заблудился, чтобы спасателям было легче.
Ну, да, я сказал о духовном аспекте. Угу. Что касается самой как бы техники выхода из ситуации, то это абсолютно правильно. Человека гораздо легче найти, если он не старается перемещаться. Предположим, он сделал какие-то попытки и понял, что он результата он не достигает, да? У него пропадает в себе уверенность, и в этой ситуации, конечно, ему нужно выбраться на место более открытое. То есть, если он будет сидеть, конечно, в густом и темном лесу, вероятности, что его найдут и что даже костер будет виден сверху, очень мало. То есть желательно хотя бы найти какую-то поляну открытую, небольшую, и на ней уже попытаться развести костер, и если есть чем. Поэтому когда я обучаю своих детей туризму, то я им говорю, что вы должны обязательно, отправляясь в лес, иметь спички, нож, и обязательно должны знать, как предположительно проложен ваш маршрут. О чем вот он уже блестяще высказался, то есть он сказал очень правильно, что надо понимать, в какую сторону света, в какой район ты отправляешься, посмотреть на карте, какие есть рядом объекты, какой-нибудь, может быть, свинарник или брошенная деревня, она может уже дать информацию к тому, как из этой ситуации выходить. Вот. Молодец, у него очень хорошая подготовка.
Дальше я хочу спросить. Лес – это очень опасное место. Туристы, когда ходят в походы, они всегда оказываются в таком положении, что в очень опасном положении. Сколько раз вы попадали, ну не сколько раз, а в какие экстремальные ситуации вы попадали, когда занимались туризмом?
Обычной, такой экстремальной ситуацией в походе является то, когда группа или индивидуальное лицо находится в состоянии заблудился. То есть человек не знает, куда двигаться. Раз он не знает, куда двигаться, то ему очень сложно принять правильное решение, если у него нет достаточно опыта. Дело в том, что если даже у человека есть спички, скажем, и нож, и он хорошо знает район, может получиться так, что спички намокли, а он не знает, как их высушить. А на улице идет дождь, и он замерзает, ему холодно, а спички мокрые. Поэтому мало того, что взять спички. Спички должны быть герметично упакованы, очень надежно. Но если они все-таки намокли и не зажигаются, то надо их сушить на теле. Самым теплым местом и доступным у человека является сонная артерия в области шеи. Нужно прикладывать туда спичку и чиркалку, потому что температура тела у нас сколько?
Для здорового человека от 36 до 37 градусов.
Да, отличный ответ. 36 градусов – это уже температура, которая может спичку не быстро, но высушить до такого состояния, что она воспламенится. Вот. И еще я учу своих детей, если вы разводите костер, и у вас осталось всего две спички, как ты считаешь, нужно использовать по одной спичке или взять сразу две?
Надо две спички взять, соединить их и одновременно провести по шероховатой терколке.
А почему?
А для того, чтобы наверняка уж спичка был мощнее воспламенения.
Правильно, ответ правильный. То есть, если у вас всего две спички остались, то вы должны зажигать сразу две спички. Вероятность того, что их задует, гораздо меньше. И то, что они прогорят дольше, гораздо больше. Поэтому правильно делать именно так. Он ответил на все вопросы пока безупречно.
Артём, а как ты считаешь, Николай Михайлович на твой вопрос ответил?
Ну, мне ответ устраивает.
А меня нет. Николай Михайлович, так вы все-таки попадали в экстремальные ситуации, или ваш опыт с детства позволил вам вообще избежать их? Ни медведь не нападал, ни рысь не прыгала, ни блуждали, ни сидели с сырыми спичками?
И как-то так сложилось, что, да, когда я уже вел самостоятельную туристическую деятельность, обладая достаточно хорошим таким аналитическим складом ума, я и большим практическим опытом, я всегда старался прогнозировать ситуацию и фактически не попадал в такие ситуации, из которых выбраться очень сложно. Нечем похвастаться.
Не было такого, слава Богу, да, Господь
милостив. Не было такого, чтобы я где-то там провалился, утонул, или один был случай, могу о нем рассказать, если хотите.
Конечно.
Значит, один случай сейчас все-таки в моей жизни был. Я закончил техникум, и на практике находился на турбомоторном заводе. И меня отправили в Серов тушить пожары. Коль скоро я вырос в тайге и чувствовал себя там свободно, я, заходя в лес, проявил одну недопустимую халатность. Я зашел в лес, увидел кедр с шишками и не взял ориентиров. Я залез на кедр, спустился и понял, что я не знаю, куда идти после этого. Вот была такая ситуация. И она очень поучительна, потому что многие люди, они, ну, пытаются использовать деревья для того, чтобы сориентироваться. Они поднимаются, да, но может так получиться, что, ну, человек имел какое-то представление, куда идти, да, а когда он полез на дерево, он залезть не смог, но он когда слезает, он же вокруг дерева все время крутится, когда лезет по веткам, то в одну сторону, то в другую. И когда он спускает, если он не взял ориентир, то он полностью теряет ощущение, куда он должен двигаться. Поэтому прежде чем куда-то лезть, вы обязательно должны или сделать отметку палкой, или положить рюкзак относительно этого дерева, чтобы потом понять, что если я стану спиной к дереву и посмотрю на рюкзак, это будет то направление, откуда я пришел.
Вы, когда опытный турист, вы часто, наверное, водили группы в походы. Вот. А некоторые люди бывают не такие опытные, как вы. А вы любите работать с неопытными людьми конкретно в походах?
Очень хороший вопрос. Конечно, когда накапливаются в жизни уже определенные знания и опыт, то хочется ими поделиться. Поэтому мне, как педагогу, всегда очень интересно, когда появляются в команде люди, которым интересно получить те или иные знания, когда они начинают задавать вопросы, начинают просить о какой-то помощи, подсказать им. С этими людьми устанавливается очень тесный контакт. И это очень важно. Потом уже ты будешь знать, что этот человек, который прошел под твоим руководством практику, он уже может самостоятельно вести группу и правильно действовать в экстремальной ситуации.
Скажите, вот, Николай Михайлович, вы специализируетесь, если так можно выразиться, на воспитании мальчиков. С девчонками сложнее, или у них другая психология, или вам кажется, что туризм – это для мальчишек?
Очень, очень хороший вопрос. На самом деле, ну, все мы знаем, что до революции в России было раздельное воспитание. Сейчас, значит, то, что мы имеем, это, во-первых, просто издевательство над детьми и форменное безобразие.
Ты согласен, Артём?
Ну, я не согласен.
Безусловно, природа, то, что вы спросили, очень правильно. Природа мальчика и природа девочки, она совершенно различна. И это означает только одно, что воспитывать мальчика и девочку рядом, это совершенно с педагогической точки зрения абсолютно неправильно. Дело в том, что природа девочки мешает мальчику воспринимать необходимую информацию, и он начинает вести себя неадекватно, неправильно. И в результате страдает и тот, и другой.
Николай Михайлович, а вот если говорить о конкретном занятии, которое вы сейчас провели, там был один мальчик, который занимается чисто в мужском коллективе в кадетской школе «Спасатель», мой сын учится. Вы вот на уроке не заметили, как бы, по его поведению, что он учится в мужском коллективе? Или это вот так вот в общей группе сразу не отметишь? Или все-таки чувствуется?
Я не знаю стопроцентно, о ком идет речь, но был один мальчик, одет в камуфлированный костюм и в камуфлированных, ну, и в военных ботинках. Это он?
Да.
Вот. Ну, он сразу выделился из всей группы. Сразу, потому что у него были единственно правильные ответы, и он отвечал очень быстро, четко и внятно. И было совершенно очевидно, что этот мальчик, отличается от других по способности вообще, ну, вести себя правильно в той или иной ситуации, на голову, на порядок. Это было совершенно очевидно.
Ну, то есть отнесем это за счет того, что все-таки раздельное обучение и мужской коллектив. Артем, а почему ты был не согласен, что форменное безобразие с вами творят?
Ну, я не согласен именно в том, что форменное безобразие, а в том, что надо разделять то, что я согласен. Иногда просто у меня у самого дома происходит такая ситуация, что мама и папы, у них разные решения. Допустим, я занимаюсь карате. Мама говорит: я не хочу, чтобы ты ходил на карате, потому что там тебя бьют, там это. А папа считает по-другому. Папа считает, что надо ходить на карате, ты сможешь за себя постоять. И я почему-то сам не понимаю этого. Всегда мне ближе решение именно папы. А еще я хочу спросить вас. Туризм все-таки. Вы зарабатываете на туризме деньги? Считаете, что туризм – это все-таки ваша профессия? Или все-таки это ваше хобби, на котором и вы делаете это чисто для души?
Ну, я веду секцию туризма бесплатно, поэтому ответ будет последний. Это мое хобби, и я это делаю чисто для души.
Вы живете в Михайловске, да, и прихожанин храма Вознесения, да, Господня, да, да, сейчас, да, он так называется.
Да, да. Нашли его истинное название, поэтому немножко пришлось все поменять.
Раньше он назывался Рождество Христово. В Михайловске живут такие люди, мне кажется, они рождаются уже на плоту, на сплаве, то есть абсолютно такие туристически грамотные, или все-таки новое поколение уже немножечко отходит от этого, и нужно все-таки обучать?
Очень хороший вопрос. На самом деле такая просматривается тенденция, что люди стали отходить от этого вида спорта, от этого вида занятия, да, и появились какие-то альтернативные новые секции, куда, ну, они как бы считаются сейчас более престижными. Вот. И честно хочу сказать, что на сегодняшний день можно заключить, что, ну, не во всех городах туризм сейчас пользуется большой популярностью. Не во всех.
Ну и напоследок, можно вам задать такой вопрос? Нравится ли вам Братство православных следопытов?
Я считаю, что вообще само по себе уже слово «братство» говорит о том, что это какие-то формирования, объединенные едиными интересами. И я считаю, что это очень важно, когда дети учатся работать в команде, изучать что-то новое и готовить себя к будущей службе в армии. И это очень здорово. Я считаю, что такие направления нам надо обязательно поддерживать.
Спасибо, господин Николай Михайлович, что вы приезжаете из другого города за 150 километров, чтобы позаниматься с детьми в Братстве православных следопытов, провести ваши замечательные уроки. И надеемся, что вы долго-долго будете сотрудничать с Братством.
Спасибо всем.
Спасибо большое. Будем надеяться, что, да, что наши труды дадут какие-то результаты. И то, что мы сегодня посеем, может быть, через много лет взойдет благостными всходами.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с инструктором по туризму, преподавателем в Братстве православных следопытов Николаем Михайловичем Вороновым. Храни всех Господь!